Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Суд вынес приговор по делу о прошлогоднем наводнении в Крымске. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс по болотному делу. В Омской области сегодня траур в память о жертвах кораблекрушения на Иртыше. На Дальнем Востоке сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного паводка. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сегодня в Крымске суд завершил оглашение приговора чиновникам, признанным виновными в халатности во время прошлогоднего наводнения в Краснодарском крае. Перед судом предстали бывшие главы Крымского района, города Крымска и Нижнебаканского сельского поселения Василий Крутько, Владимир Улановский и Ирина Рябченко, а также бывший заместитель руководителя Крымского района управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. Суд признал их вину по всем пунктам обвинения, главным из которых было игнорирование мер для оповещения людей об опасности. Корреспондент Радио «Свобода» Марк Крутов побеседовал с журналистом из Крымска Валерием Донским, который внимательно следил за судебным процессом с его первого дня.
Сегодня, 21 августа, Обинский районный суд Краснодарского края приговорил к различным срокам четырех чиновников, обвиняемых в халатности при наводнении в Крымске летом прошлого года. Бывшего главу Крымска Владимира Улановского суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселения. Экс-главу Крымского района Василия Крутько к 6 годам колонии-поселения. Бывшего заместителя руководителя управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктора Жданова приговорили 4,5 годам колонии-поселения. Экс-глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко получила 3,5 года лишения свободы условно. А накануне, 20 августа, во время оглашения приговора, жители Нижнебаканки собрали подписи в поддержку подсудимой по делу наводнения Ирины Рябченко. Об этом сообщил судья.
Валерий, для кого-то назначенное судом наказание стало сюрпризом, ведь оно полностью совпало с тем, чего требовали прокуроры?
Нет, все спокойно выслушали приговор, потому что жителям хотелось побыстрее результата суда, который длился уже более полугода.
В решении суда говорится, что за потерпевшими остается право предъявлять осужденным гражданские иски. Вот в то же время мы не раз слышали, и вы сейчас это подтвердили, что в Крымске осужденных чиновников считают не более чем стрелочниками, на которых свалили вину краевые власти. И вот даже собирают подписи в их поддержку. Известно ли вам о таких исках или о планах кого-то из пострадавших при наводнении требовать от Улановского, Крутько, Жданова или Рябченко материальных компенсаций?
Эти компенсации, которые предъявляли потерпевшие, как правило, это миллионные какие-то цифры, суммы. Но в свое время судья отклонял эти иски. Но, наверное, сейчас, после того, как суд уже отстранился от этой истории, будут, наверное, предприниматься какие-то другие попытки привлечь, наказать экс-чиновников, даже материально, и жители города Крымска готовы, наверное, будут вовлечься уже в новые судебные процессы. Но на это, наверное, должны какое-то время, знания и юридические рекомендации и помощь юристов для жителей города Крымска.
Известно ли вам, Валерий, о планах пострадавших подать иски все-таки к краевым, а то и к федеральным властям?
У меня пока такой нет информации, но впереди, наверное, какие-то события еще будут развиваться.
Рассказывал Валерий Донской, журналист радиостанции «Электрон ФМ» из Крымска. Житель Крымска Валерий Кочергин, у которого во время наводнения серьезно пострадали родственники, рассказал Радио Свобода, что считает приговор справедливым, хотя уход чиновников более высокого уровня от ответственности его не радует. По мнению Кочергина, теперь чиновники Крымского и других районов Краснодарского края будут лучше чувствовать свою ответственность за действия во время чрезвычайных ситуаций.
Да, в принципе, я согласен. Господи, тут начинает Качева и то самое, виноваты практически все. Чего что говорить, по большому счету. Я считаю, что да, стрелочники, по большому счету. Ну, а с другой стороны, как бы, они проявили халяву, так сказать, безответственность. Ну, виноваты, конечно. Но тут надо еще и кровавые службы брать, будем так говорить, по большому счету. Почему наша крымская администрация должна отдуваться за это все? Тут виноваты все, начиная от нашей администрации, заканчивая краевой администрацией. Это личное мое мнение.
Вот по вашему мнению, Василий, за прошедший год властям удалось с помощью этого суда, с помощью выплаты компенсации каких-то действий еще в городе подавить, что называется, волну возмущения действиями краевых и федеральных властей? Или нет? Или это возмущение по-прежнему теплится где-то в людях?
Ну, возмущение возмущается в основном те, у кого люди погибли. Дети, родители, родственники погибли. Эти люди когда этого никогда не забудут. Но то, что, слава богу, у нас никто не пострадал в плане того, что никто не утонул, не пропал без вести. Ну, что, ну восстановились, мы как бы духом не падаем, потихонечку это самое, Что-то своими силами, что-то людей нанимаем, строителей. Ну, в принципе, потихонечку делаем.
Если, не дай бог, что-то подобное повторится, вы рассчитываете на то, что действия властей и спасателей будут более ответственными и профессиональными, а жертв удастся избежать?
Доделываем. Ну, надеемся, что такого не будет. Речку у нас расширили, углубили, почистили, хорошо почистили, я смотрю так. Ну, я думаю, что да, оповещение будет, сирены проверяли, сирены работают. Я думаю, что уже... На фоне того события, что у нас произошло, я смотрю, в других регионах уже МЧСники хорошо работают, и глава администрации. То есть каждый боится за свое место, так скажем. Какое-то чувство страха в администрации есть и у этих служб. Ну и ответственность немножко возросла, я так считаю. Так что дай бог, чтобы такого не было.
Говорил житель Крымска Валерий Кочергин, с ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Суд сегодня огласил приговор чиновникам, которых признали виновными в халатности во время прошлогоднего наводнения в Краснодарском крае. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» и сейчас о другом громком судебном процессе. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс по делу о беспорядках на Болотной площади, которые по версии суда, по версии следствия, вернее, произошли в мае прошлого года в ходе оппозиционного митинга. На скамье подсудимых в ходе сегодняшнего процесса 12 человек. Сегодня должен проходить допрос одного из потерпевших из числа правоохранительных органов. И за процессом следит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас на связи с нашей студией. Наталья, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Действительно, допрос потерпевшего представителя правоохранительных органов сегодня начался, вернее, он уже продолжается, третье заседание, и сейчас Дениса Моисеева, лейтенанта полиции, который по версии следствия потерпел от действий подсудимого Сергея Кривова, сам подсудимый и допрашивает. Как сказано в материалах дела, Сергей Кривов во время событий на Болотной площади толкнул руками Дениса Моисеева, в результате чего тот испытал физическую боль, пошатнулся, но не упал. Собственно, в этом и обвиняют, в этом деянии признано следствием, поводом для обвинения Сергея Кривова. Сейчас он задает вопросы, в частности, его как раз интересует этот эпизод, поскольку версия самого Сергея Кривова, как стало известно из оглашенного вчера протокола очной ставки между Моисеевым и Кривовым, совершенно иная. Кривов утверждает, что он проходил рядом с Моисеевым, и чтобы избежать столкновения с ним, просто инстинктивно выставил руки вперед и таким образом коснулся Моисеева. И он совершенно не пытался отбивать задержанного, о чем утверждает Моисеев. Вот сегодня Кривов еще раз спросил его об этом, действительно ли Моисеев остается при своих показаниях, на что Моисеев ответил, что да. Стоит также отметить, что вчера 9 из 12 подсудимых отказались участвовать в судебном заседании, поскольку были недовольны тем, что судья не разрешила огласить протоколы ранних допросов Дениса Моисеева, которые проводились на стадии следствия. Это было в мае прошлого года, в сентябре и в октябре. И, по словам адвокатов, показания Моисеева с тем, что он говорит сейчас в суде, существенно расходятся. Однако судья не усмотрела подобных расхождений и не разрешила огласить эти показания. А подсудимые возмутились, отказались участвовать в заседании, но сегодня все 12 человек и те, кто чья мера пресечения не связана с арестом, и они сами добираются до суда, они все здесь, и вот судя по тому, что Сергей Кривов ведет допрос, дает вопросы, они все-таки будут участвовать в сегодняшнем заседании. И отмечу также, что регулярно в Московский городской суд поддержать подсудимых приходят общественные деятели, политики. И вот сегодня здесь уже, как всегда, Людмила Алексеева, глава Московской хельсинской группы, она ходит практически на каждое судебное заседание. Сегодня пришел также режиссер мультипликатор Гарри Бастин. Сегодня здесь также адвокат Марк Фейгин, но он здесь в качестве свидетеля со стороны защиты, хотя эта стадия процесса еще не началась, защита еще не заявляла своих свидетелей. Фейгин пришел в суд, чтобы, как он сказал, пообщаться с адвокатами. В зал он зайти не может, поскольку ему потом, если суд разрешит выступать в суде, и во время событий 6 мая Фейгин должен был выступать на том злополучном митинге, который так и не состоялся. И вот сегодня мы с ним поговорили до заседания. Он сказал, что считает это дело абсолютно абсурдным, политическим. И с точки зрения права невозможно судить людей дважды за одно и то же правонарушение. И он отметил, что все подсудимые, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, уже еще в мае прошлого года были их дела были рассмотрены в административном порядке, они уже отбыли наказание за те правонарушения. И сейчас их уголовное преследование недопустимо, считает адвокат Марк Фейгин.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», следит за судебным процессом по так называемому делу 12. На скамье подсудимых 12 из почти 3 десятков человек, которые обвиняются в участии или в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае прошлого года. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Бравада и страх – так определяют мотивы действий российских властей в статье в еженедельнике US News and World Report известный американский специалист по России Стивен Бланк. Кремль предчувствует усугубление кризиса системы, считает политолог. Ведущие американские средства информации демонстрируют в последние дни явный интерес к ситуации в России и американо-российским отношениям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Советская империя наносит ответный удар, провозглашает Стивен Бланк. Он имеет в виду инструментарий советского образца, с помощью которого Владимир Путин и его правительство пытаются обеспечить выживание своей системы. Система же в трактовке политолога представляет собой смычку коррупции и сопутствующей ей преступности. Цель нынешних репрессий – добиться того, чтобы неподотчетные автократы продолжали править Россией, пишет он. Стивен Бланк называет постыдным западное молчание перед лицом происходящего в России. Но он выражает сомнения по поводу успеха эксперимента по выживанию нынешней системы власти. Нынешние репрессии Кремля свидетельствуют о браваде, а не о силе, и скорее страхе, чем уверенности. Российские лидеры, по его словам, предчувствуют усугубление кризиса системы, которая не конкурентоспособна ни политически, ни экономически. О том, что российская верхушка и ее окружение ощущают шаткость системы, свидетельствует поведение многих ее представителей, считает Дэвид Саттер, американский публицист и политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Я уверен в том, что они представляют, насколько хрупок их режим. Многие из них готовят пути к отступлению, покупая собственность за границей, открывая бизнесы, получая иностранные паспорта. Они пытаются гарантировать себе убежище в случае, если их система, система, обеспечивающая им преуспевание, начнет рушиться. Очевидно, что даже у людей, служащих этому режиму долгое время, нет в нем уверенности. Весь российский правящий класс смотрит сейчас в сторону за границы, и такие настроения определяют атмосферу. Но ведь скупка собственности за рубежом для состоятельных россиян – дело обычное. А если судить по событиям последнего года, тактика Владимира Путина работает. Оппозиционное движение находится на спаде. Российский президент выглядит не менее могущественным, чем прежде. Он будет казаться могущественным, пока не появятся неожиданные признаки того, что его способность управлять оказалась под угрозой. Но как только потенциальная слабость станет очевидной, может возникнуть давка на выезде из России. Стабильность, на мой взгляд, сейчас очень хрупкая в России. Люди прекрасно осознают искусственность системы, основанной на коррупции. Она не может продержаться долгое время. До сих пор Путин ассоциировался в глазах многих россиян с временами роста уровня жизни. Он, казалось, был гарантом этого процесса. Сейчас есть признаки того, что этот период завершается. Экономический рост в стране резко замедлился, не исключено сокращение производства. В такой ситуации внутренние противоречия режима, созданного Путиным, станут более очевидными всем. Не исключено, что он потеряет лояльность определенных сил в правящем классе. Что, как вы считаете, может дать толчок к такому кризису? Все, что угодно. Экономический коллапс, например. Или даже инцидент подобной смерти двух женщин на Ленинском проспекте, когда жертвы аварии с участием вице-президента Лукойла были посмертно признаны виновными в своей смерти. Я подозреваю, что даже небольшая искра может воспламенить ситуацию, особенно с помощью интернета. Вспомним, насколько неожиданными оказались массовые протесты после подтасовки последних парламентских выборов. При этом Путин не может рассчитывать на лояльность населения. Автор статьи в US News and World Report осуждает западные столицы за нежелание критиковать Кремль. Может ли, по-вашему, такая критика сыграть некую положительную роль в нынешней ситуации? Я думаю, что поведение Запада может иметать определенное влияние на развитие событий в России. Без сомнения, очень важна моральная поддержка тех, кто выступает в России за демократические перемены. Но сама по себе критика Кремля не приведет к изменению его политики, наоборот, он воспользуется ей для нагнетания пропаганды. На мой взгляд, более важным шагом станет реализация закона Магнитского, потому что у российской верхушки появляются, наконец, обоснованные тревоги по поводу того, что может произойти с ними и с их активами, если им понадобится покинуть Россию. Их запасные аэродромы на Западе могут оказаться не столь надежными. Теперь у них появляется стимул либо для того, чтобы цепляться за власть, либо чтобы изменить систему, либо порвать с ней. Это был американский политолог и публицист Дэвид Саттер.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили неожиданно решил прекратить работу телекомпании ТВ-9, которая принадлежит его семье. При этом глава кабинета министров сослался на то, что высшие должностные лица государства не должны владеть медиаресурсами, тем более в преддверии президентских выборов. Решение главы кабинета министров вызвало недоумение у журналистов и общественности. Группа, сформированная в социальной сети Facebook, готова выкупить телекомпанию у владельцев, чтобы превратить ее в общественное телевидение. Но для этого ей необходимо собрать очень значительную по местным меркам сумму. Не меньше ажиотаж вызвало решение президента Саакашвили освободить в индивидуальном порядке от условного наказания или снять судимость со всех лиц, уже отбывших тюремный срок, при условии, что они обратятся с соответствующим заявлением непосредственно главе государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Приближение президентских выборов и очевидный рост напряженности в стране заставляют двух главных игроков грузинской политической сцены, премьер-министра Бедзина Иванишвили и президента Михаила Саакашвили, принимать неординарные решения. В среду премьер объявил, что закрывает телекомпанию ТВ-9, поскольку не смог ее продать, то есть все его попытки избавиться от мощного и все более популярного медиаресурса завершились неудачей. Решение премьера вызвало недоумение. Во-первых, ТВ-9 формально принадлежит не самому Бедзине Иванишвили, а его супруге Екатерине Хвиделидзе. Кроме того, все объективные наблюдатели, в том числе профессиональные медиа-эксперты, в один голос утверждают, что ТВ-9 была чуть ли не самой объективной и беспристрастной телекомпанией в стране, а ее передачи, в том числе ток-шоу и информационные программы, отличались сбалансированностью. Но Бедзине Иванишвили не преклонен. Премьер-министр не должен владеть телекомпанией, тем более в преддверии президентских выборов, чтобы ни у кого не было возможности обвинить нас в давлении на медиа, говорится в заявлении главы кабинета министров. Судя по всему, премьер остался верен своему обещанию почти двухлетней давности. Начиная политическую деятельность, он обещал построить такую демократию, которая удивит Европу. Это была цитата из заявления Иванишвили от 7 октября 2011 года. Но пока премьер-министр удивил журналистов и сотрудников самой телекомпании. Они немедленно собрались у здания ТВ-9, чтобы обсудить произошедшее. Некоторые из них не скрывали слез. Коллектив отказался продолжить работу до 1 сентября, как им предлагали владельцы, то есть передачи немедленно прекратились. Генеральный директор Люба Элиашвили сообщила коллегам, что телекомпания продолжает искать инвестора, нового владельца, который готов выкупить ТВ-9 у семьи Иванишвили. Причем прежние владельцы согласны уступить ее за треть рыночной цены. Но если учесть, что Бедзина Иванишвили потратил на телекомпанию около 50 миллионов долларов, даже треть этой суммы по меркам Грузии довольно значительна. Правда, с интересным предложением выступила инициативная группа во главе с известным общественным деятелем Василием Марлаперидзе. Она готова собрать деньги с миру по нитке, чтобы выкупить телекомпанию и превратить ее в некое подобие общественного телевидения. Об этом Василий Марлаперидзе рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Наша группа сформировалась в ходе общения в Facebook. Известно ведь, что даже революции начинались через социальные сети. У нас уже около 3000 членов. Мы готовы выкупить телекомпанию и превратить ее в общественного вещателя. Надеемся, что Бедзина Иванишвили согласится продать ее за ту сумму, которую мы сможем собрать, заявил господин Махлопаридзе. Но Люба Элиашвили считает это предложение несерьезным, и у нее есть веские аргументы. Даже если через Facebook удастся собрать необходимую сумму для покупки телекомпании, еще несколько миллионов долларов необходимы для ее нормальной работы. Ведь очевидно, что ТВ-9 все эти месяцы после создания в январе прошлого года не могла функционировать без щедрой дотации премьер-министра-миллиардера. Так что судьба интересного телеканала и талантливого коллектива по-прежнему остается неясной. Второй важной новостью последних дней стал указ президента Саакашвили, позволяющий всем условно осужденным, а также лицам, уже отбывшим тюремный срок, снять судимость и освободиться от условного наказания. Впрочем, все, кто желает воспользоваться этим указом, обязаны обратиться к главе государства в индивидуальном порядке. Естественно, у президентского дворца сразу скопились тысячи людей, а эксперты заговорили об искусном пиар-ходе Михаила Саакашвили в преддверии президентских выборов. Политолог Георгий Нодья сказал в беседе со мной, что не понимает, как такое решение может оздоровить и обновить общественную атмосферу, как об этом заявил Михаил Саакашвили.
Мне кажется, это чистый пиар-ход. Мне очень трудно понять, какая может быть польза для общества у этого решения. Но, видимо, президент решил, что общественное мнение, так сказать, настроено в пользу более либерального отношения к подсудимым, преступникам.
Господин Нудия напомнил и о том, что в январе президент наложил вето на амнистию, принятую парламентом, ссылаясь на опасность роста криминала в стране.
Ну, понятно, это, конечно, не слишком последовательное, так сказать, отношение всего страны, однако все же одно дело выпускать преступников из тюрьмы, другое дело снимать судимость с людей, которые уже находятся на свободе. Тем не менее, мне непонятно, в чем, так сказать, может быть общественная польза для решения президента.
То есть вы согласны с мнением, что это как бы актуализация своей персоны?
Ну, это просто пиар-ход, не просто так, что его забыли, он хочет о себе напомнить, он просто хочет как-то улучшить свой имидж среди какой-то части населения.
Считает политолог Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». В Омской области сегодня хоронят жертв кораблекрушения на РТШ, произошедшего в минувшую субботу. В регионе объявлен день траура. При столкновении теплохода с баржей погибли 6 человек, около 50 оказались в больнице. Капитан пассажирского судна Юрий Радько арестован. Он признал, что в момент столкновения был пьян. Власти Омской области выплатят семьям погибших по 500 тысяч рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Жолнерчук.
Приспущены флаги, отменены праздничные мероприятия. В Омской области день траура. Сегодня хоронят 5 погибших. Еще одну женщину, гражданку Казахстана, отправили на родину. Пока плачут родные, в Омском речном порту ждут очередных пассажиров. И они есть. В 14 часов по местному времени речной трамвайчик вышел на воду. Повез на прогулку по Иртышу и детей, и людей в возрасте. Даже в день траура люди не отказывают себе в удовольствии.
Ну, слышали вообще, да? Я даже не знаю, кто виноват. Я же там не была. Поэтому, ну, в любом случае, конечно, в нетрезвом состоянии нельзя допускать. Конечно, хочется, чтобы виноватых наказали. И больше таких случаев не было.
Суждено как-то. Что суждено? Оно у всех может так случиться. Так что
нет. Даже страха нет. Никакого.
Стечение обстоятельств, да и все.
Тихохотово. Пока развернется, пока что.
Что-то и страху нет, и не вспоминаем мы про это.
А надо вообще-то о живом думать. Вот хочется прокатиться, все. А там правда, не знаешь, что будет, как будет.
В больницах Омска остаются 33 человека, в том числе 7 детей. 2 взрослых по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Женщина находится в Москве, в НИИ имени Вишневского. Еще один молодой человек в Омске с переломом позвоночника в местной больнице скорой помощи. Что касается предполагаемого виновника трагедии, на РТШ ближайшие 2 месяца 51-летний Юрий Радько проведет в СИЗО. Капитан признал вину и пояснил, что накануне отправления в рейс употреблял спиртное, выпив 300 граммов водки. Также он заявил, что никакого осмотра досмотра перед отправлением в рейс не проходил. В этой связи может быть заведено еще одно уголовное дело. Выемка документов идет в Омском речном порту. Возможно, в ближайшее время будут привлечены к ответственности и те, кто позволил пьяному капитану оказаться за штурвалом, говорит старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Антон Чернышов.
Это устанавливаются обстоятельства, связанные с допуском капитана к выполнению данного конкретного рейса. Тем более, что от него прозвучала, в том числе, информация, что он медицинский осмотр не проходил. По этой причине, естественно, будет даваться уже правовая оценка действиям тех должностных лиц, которые допустили выход в рейс судна с капитаном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Порочная практика медосмотров могла сложиться в Омском речном порту. Этого не исключают следователи. Они допускают три варианта развития событий. Либо медосмотры вообще не проводили и формально ставили галочку, либо медик, видя капитана пьяным, допускал того к рейсу по его просьбе, либо вообще это все делалось с подачи кого-либо из руководства порта. Выпускник Омского института водного транспорта Валерий Власов считает, что причиной такой трагедии является халатность и то, что власть потеряла контроль над страной.
Поскольку я сам речник по образованию, я знаю, что такое, когда, вот, допустим, капитан пьяный выходит в рейс, такого не должно быть. Вы представьте себе, вот человек едет пьяный за рулем. Это же чревато, допустим, последствиям. Скажем, там, чревато всем. И гибелью людей, и транспортными убытками, и за кем-то должен какой-то надзор. Не должно быть такого. То есть человек, капитан сам должен априори понимать, что не может он выйти пьяный просто там в рейс. Потому что это чревато всем. Это гибель экипажа, чревато убытками. Это его зарплата уйдет и все тому подобное. Вот вся обстановка в стране у нас вся такая. Идет сверху. Власть не управляет, теряет контроль над страной. То есть живи как хочешь. Мы тебя проверять не будем, ты нам даешь взятку. Не получилось, не случилась авария. Ну и не надо, что нам? Вот и все.
Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты сирийской оппозиции утверждают, что правительственные силы применили химическое оружие против повстанцев в восточном предместье Дамаска Кафбатна. По их данным, погибли не менее 30 человек. Суд в Крымске Краснодарского края сегодня приговорил к различным срокам наказания 4 местных чиновников, признанных виновными в халатности во время прошлогодного наводнения, жертвами которого стали более 150 человек. Группа российских правозащитников обратилась к представителям интеллигенции с призывом вмешаться, чтобы остановить антиэмигрантскую истерию в России. По мнению авторов обращения, Россия на глазах у всего мира превращается в рабовладельческое государство, а виновниками этого позора власти выставляют самих жертв. Массовая эвакуация жителей Хабаровска начнется, когда уровень Амура достигнет отметки 780 сантиметров, заявил мэр города Александр Соколов. Сейчас уровень воды находится на отметке 688 сантиметров и поднимается на сантиметр каждый час. Опасность последствий начавшейся вчера новой утечки радиоактивной воды на японской АЭС Фукусима достигает 3-го уровня на международной 7-уровневой шкале ООН. Это самое опасное происшествие на станции с момента аварии в марте 2011 года, вызванной сильным землетрясением и гигантским цунами. И о валюте. Доллар сегодня стоит 33 рубля ровно, евро 44 рубля 2 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». На Дальнем Востоке сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного паводка. Мэр Хабаровска Александр Соколов заявил, что массовая эвакуация жителей начнется, когда уровень Амура достигнет отметки в 780 сантиметров. Сейчас уровень воды находится на отметке 688 сантиметров и поднимается на 1 сантиметр каждый час. Метеорологи прогнозируют дальнейший подъем воды, так как в ближайшие дни в Приамурье продолжатся дожди. Спасатели МЧС, военные и местные жители в срочном порядке наращивают дамбы до 8-метрового уровня. По предварительным оценкам, ущерб от паводка в Хабаровском крае превысит 1 миллиард рублей. Наибольшие потери ожидаются в сельском хозяйстве. С подробностями о ситуации в городе корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Как уже говорилось ранее, хабаровчанам, в первую очередь жителям Большого Уссурийского острова, решено сделать прививки от гепатита. Правда, не всем, а лишь людям определенных профессий. Как пояснил журналистам министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, даже в условиях чрезвычайной ситуации поголовная вакцинация не нужна. Он также сказал, что все необходимые препараты уже доставлены в Хабаровск и отправлены в районы, куда может прийти паводок.
В первую очередь это работники жилищно-коммунального хозяйства,
кто обслуживает ливневые канализации. Это работники пищеблоков сферы общественного питания. Это спасатели, кто принимает участие в спасении людей. Это и представители МЧС, и милиции, и здравоохранения. И в основном дети, которые тоже попали в данную ситуацию, где их, ну, немножко, скажем так, подтопило. Вакцина уже отправлена. Ночью уже получили город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Нанайский район. Сегодня вакцинные препараты забрал Амурский район. Самолетом отправлена вакцина в Николаевский район. Гонец едет с Ульского района и сегодня тоже заберет необходимые препараты и привезет их на место.
Между тем, власти приняли решение закрыть для жителей и гостей Хабаровска самое популярное место прогулок – Центральную набережную. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт, это нужно, чтобы люди не мешали работе людей и техники, тем более, что за подъемом воды можно наблюдать и сверху, с Амурского утеса, а она уже подошла вплотную к кромке набережной.
Мы должны все предусмотреть для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Поэтому мы ограничим сюда доступ, и это будет, я думаю, правильно, это в интересах граждан. Можно повыше забраться и посмотреть. Воду видно, но туда ходить не надо. И мы видим, уже есть обнижение набережной в районе, кладки мешков с песком. Там не так все просто внутри, что происходит, никто этого не видит. Но есть опасность, что она может обрушиться.
А вот на окраине Хабаровска, в поселке Красная речка, одну дамбу уже прорвало. Точнее, как пояснили сотрудники МЧС, при ее постройке немного не рассчитали, и вода обошла дамбу. К некоторым домам спасателям пришлось подплывать на лодках, около других пока сухо, но многие все равно отказываются покидать свое жилье.
Мы рекомендуем вам сегодня переместиться в пункт временного размещения. Автобусы готовы.
Эвакуация зоны потопления. Подан автобус на улицу Барнаульскую, 30.
Здесь сухо, но завтра здесь будет вода.
Ну и пахнет.
Давайте поедем.
Нет.
И как сказал сегодня в интервью одному из местных телеканалов мэр Хабаровска Александр Соколов, при самом худшем развитии событий могут пострадать около 15 тысяч жителей города.
В предполагаемую зону подтопления может попасть 117 жилых домов, из них более 60 многоквартирных жилых домов, более 15 тысяч человек. Естественно, мы уверены, что мы этого не допустим, этого не произойдет, но как поведет себя паводка и ситуация, сказать сложно. Мы вот сейчас в час получаем рост практически на сантиметр воды. За сутки 17, прошлые сутки 20. Рост уровня воды продолжается.
Тем не менее, обстановка в Хабаровске остается спокойной. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
И в продолжение темы послушаем, как жители Краснодара ответили на вопрос, прошу прощения, жители Ростова-на-Дону ответили на вопрос, рассчитываете ли вы на помощь государства в случае стихийного бедствия. С жителями Ростова-на-Дону беседовал корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Я не рассчитываю на помощь государства, нашего государства при стихийных бедствиях. Рассчитываю только на себя. Вспоминаем Крымск, вспоминаем Дальний Восток в настоящее время. Кто кому чем помог. Никто никому ничем не помог, только сами на себя рассчитываем.
Да, ну, конечно, хотелось бы верить, надеяться на помощь государства, но если вспомнить события вот наших соседей в Краснодарском крае в прошлом году, когда губернатор, достаточно долго находящийся у власти, Александр Ткачев, сказал, ну, отчаявшимся уже, наверное, самым отчаявшимся людям, а что надо было каждого обойти из жителей Крымска. Поэтому иногда подобные фразы власти заставляют задуматься о том, что все-таки надо надеяться на себя. Хотя я полагаю, что, может, мы и придем к тому, что государство наше социальное должно заботиться о своих гражданах, и в том числе в чрезвычайных ситуациях.
Я затрудняюсь прямо ответить на этот вопрос, потому что если вспоминать события в Крымске недавние, то, на первый взгляд, государство сделало достаточно много для того, чтобы помочь людям, попавшим в такую тяжелейшую, трагическую ситуацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, были, очевидно, какие-то структуры, которые постарались все сделать для того, чтобы выжать максимальные доходы из этой помощи государства. И какая часть дошла реально до людей, сказать очень трудно. Поэтому, если говорить глобально о том, можно ли надеяться на помощь государства, то получается, что одной рукой правительственное государство дает, а потом самые разные структуры того же государства это отбирают.
Да ну, у нас таких людей нет, которые рассчитывают на помощь государства. Наивных не осталось. Если даже в советское время, в общем-то, люди не рассчитывали. Хотя на генном уровне это сидит до сих пор. Вот мне приходится выезжать, встречаться с людьми, а и вот нам положено это, дайте нам это, крутите нам лампочку и прочие такие мелочи, они хотят, чтобы им кто-то делал. И не пытаются проявить инициативу здесь. Но по большому счету люди все сильнее привыкают рассчитывать на самих себя.
Вопрос трудный, хотя вроде на него и есть ответ. В принципе, как показали некоторые события, государство помогает людям, попавших в беду. Но, опять-таки, это может быть не всем и не всегда. Я стараюсь рассчитывать на себя. Да и думаю, каждый человек тоже думает. Есть у нас страховые общества. Машину мы все страхуем. А вот жилье не все. Например, у меня жилье не застраховано, а машина застрахована. А мало ли что случится. Ну, как-то, видите, то ли голова еще не сложилась так, что можно страховать все, как на Западе. А на государство у нас подсознательно надежда есть еще со времен Советского Союза. Хотя, как говорится, многое поменялось в этой стране и в нашей жизни. Ну, не знаю. Ответ – да, я рассчитываю. Но лучше бы этого не случилось.
Так жители Ростова-на-Дону ответили на вопрос, рассчитываете ли вы на помощь государства в случае стихийного бедствия. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Бочкарев.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». В Чехии сегодня вспоминают начало операции «Дунай». Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию, начавшаяся 45 лет назад и положившая конец реформам Пражской весны. К этому событию в Чешском институте изучения тоталитарных режимов была опубликована книга «Результаты исследований четырех историков». Она посвящена протестам, продолжавшимся в Чехословакии через год после ввода войск и ускорившим наступление так называемой нормализации периода застоя. С автором книги «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года. Их подавление» Александра Вагнер беседовала с одним из авторов, чешским историком Яном Колосом.
Протесты против ввода войск в Чехословакию начались практически сразу же после того, как военные пересекли границу и вспыхивали в тех городах, через которые проезжала военная техника. Почему в книге уделяется внимание протестам, продолжившимся через год после 21 августа 1968 года?
Книга сосредоточивается на протестах.
Книга посвящена протестам в августе 1969 года, потому что они остаются в тени событий, произошедших за год до этого. То, что случилось непосредственно после ввода войск в Чехословакию, изучалось и анализировалось очень подробно. А вот вопросы, связанные с подавлением демонстрации в 1969 году, остались в стороне. Это было связано еще и с тем, что через год после оккупации Чехословакии войсками пяти государств Варшавского договора демонстрации были разогнаны при участии внутренних сил, подразделениями госбезопасности, армии, народной милиции. Иными словами, жертвы, ранения и материальный ущерб нельзя связывать с внешними обстоятельствами, а с репрессивным внутригосударственным вмешательством.
В каких городах проходили эти демонстрации и насколько массовыми они были?
Демонстрации в 1969 году не были первыми. Вообще можно говорить о нескольких волнах протеста. Первая связана с самосожжением студента Яна Палаха в знак протеста против ввода войск, и касалась она в основном Праги. Вторая с так называемым хоккейным кризисом в марте 1969 года, когда люди вышли на улицы в десятках чехословацких городов. Тогда речь шла о встрече хоккейных команд Чехословакии и Советского Союза на чемпионате мира в Стокгольме, когда наши хоккеисты два раза выиграли у советской сборной. После второй победы на Вацлавской площади собрались праздновать сотни людей, и это веселье сопровождалось скандированием антисоветских лозунгов и нападениями на офисы компаний «Аэрофлот» и «Интурист» в Праге. Подобные демонстрации состоялись в Братиславе, Кошице и других городах, где во время оккупации в 1969 1968 году были жертвы среди мирного населения и где были дислоцированы советские войска. События драматические, ведь они продолжались и в марте, и в апреле 1969 года, и закончились отставкой Александра Дубчика и приходом на пост главы коммунистической партии Густава Гусака. Демонстрации в августе 1969 года, через год после ввода войск, это была уже третья волна протестов, продолжавшаяся несколько дней подряд. И снова люди выходили на улицы во многих городах Чехословакии. Протесты были жестоко подавлены внутренними силами безопасности при использовании огнестрельного оружия, что привело к ранениям и 5 жертвам. Причем впоследствии на основании кинодокументации участников демонстрации идентифицировали. Их исключали из вузов и увольняли с работы.
Если говорить о последствиях этих протестов, то кроме репрессий в отношении их участников, как изменилась политическая ситуация после случившегося?
Можем говорить о том, что политика
Политике пришлось измениться. Как говорил тогдашний президент Людвиг Свобода, потому что невозможно переживать циклические кризисы каждые 2 месяца. Под этими словами подразумевались протесты в начале и в середине 1969 года. Новые партийные и государственные лидеры под руководством Густава Гусака уже не хотели повторения произошедшего. С этого времени начинает меняться стратегия отношения государственных органов к гражданам. Гусак из реформистского политика «Пражской весны» превратился в последовательного лояльного Москве политика, который для удержания своего положения и подавления протестных настроений в обществе не стесняется использовать любые имеющиеся у него средства.
Вопреки этому, протесты продолжились и после подавления демонстраций в августе 1969 года.
Протесты продолжились, но с меньшей интенсивностью. Интересно, что во время чемпионата мира по хоккею в 1972 году, который проводился в Чехословакии, Министерство внутренних дел объявило о чрезвычайных мерах безопасности в день, когда играли команды Чехословакии и СССР, из-за опасений, что протесты могут повториться. Эти меры и понимание, какой риск несет с собой участие в демонстрациях, привело к тому, что все меньше и меньше людей были готовы выходить на улицы. И в следующий раз подобные по количеству участников демонстрации прошли в Чехословакии в 80-х. Они были связаны с памятными акциями, с днем самосожжения Палаха, с годовщиной оккупации или создания Чехословакии. Иными словами, режиму удалось элиминировать любые проявления несогласия.
Пражской весне и событиям, последовавшим как реакция на нее, в последние годы посвящали много исследований и публикаций. Можно ли говорить о том, что этот период истории Чехословакии уже хорошо изучен, или еще остались белые пятна?
Этот период хорошо изучен, как что касается чешских, так и словацких архивов или документов, связанных с участием польской армии в событиях августа 1968 года. Тоже можно сказать и о других государствах, которые принимали участие в вводе войск, или где общество реагировало на события в Чехословакии. Мало изучены пока российские источники, потому что в России архивные материалы подлежат иному режиму рассекречивания, особенно что касается архивов Комитета государственной безопасности СССР.
Чешский историк Ян Калоус рассказывал о книге «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года и их подавление». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сейчас в программе «Время свободы. Новости культуры». Знаменитый художник Михаил Шемякин объявил о намерении судиться с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым за то, что тот, по словам художника, уже 8 лет не платит ему за оформление постановок спектаклей «Весна священная», «Кроткая» и «Метафизический балет». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Михаил Шемякин заявил, что потерял терпение. По его словам, 8 лет назад он оформил в театре 3 балета, придумав все от начала до конца – костюмы, декорации, реквизит. Художник утверждает, что он много раз напоминал Валерию Гергиеву о необходимости оформить договор, но маэстро каждый раз ссылался на занятость, нежелание тратить время на формальности и уверял, что это можно сделать в любой момент. Момент, однако, так и не настал ни для подписания договора, ни для выплаты денег. По словам словам Шемякина, много времени он безуспешно пытается дозвониться Гергиеву, но тот все время занят или в отъезде. А балеты в театре идут всего пару раз в год, поскольку, по мнению художника, раз они поставлены без заключения контракта, то артисты вообще не имеют права в них играть.
Триптих, например, он до сих пор лежит в подвалах. Это «Кроткая», «Весна священная» и «Метафизический балет». Он совсем мало шел, «Весна священная». У меня все это перенесено в царство насекомых. Роль злодея там выполняет паук. Ну и «Кроткая», я считаю, что у этого хореографа, который делал эти три балета, Пандурская, очень интересно. Сначала мы сделали эти постановки для Болгарии, а потом новую версию для Мариинского театра. И там на «Кроткой» люди плакали. Это мы не видим. Я даже уже говорю, что Валера, ну давай отдай мне хотя бы декорации. Другие театры с удовольствием возьмут эти балеты. Да-да-да-да-да-да, но он слишком занят.
Дальше больше. По словам Шемякина, теперь, когда он говорит о желании забрать свои костюмы и декорации, ему отвечают, что он может взять их за небольшую плату на выставку, с тем, чтобы потом вернуть в театр. Это не единственный скандал, связанный с Мариинским театром. На днях журнал Forbes сообщил, что маэстро Гергиев собирается открыть в Петербурге Национальный центр академического театрального и хореографического искусства, объединив Мариинский театр, консерваторию, Вагановское хореографическое училище и Многострадальный институт истории искусств, более известный как Зубовский, сотрудники которого давно утверждают, что институт планомерно уничтожается с целью отобрать здание на Исаакиевской площади. Forbes цитирует письмо Гергиева Путину, где говорится, что центр стал бы не только продолжателем исторических традиций дирекции императорских театров, но и эффективным центром инноваций в российском искусстве, для чего предлагается финансировать его непосредственно из федерального бюджета, минуя Министерство культуры. Бывший директор Зубовского института, недавно уволенная Татьяна Клявина, впрочем, давно знакома с этим сюжетом.
Тогда была версия, что на этом письме есть положительная резолюция первого лица. И вот сейчас этот проект запущен ли он снова, или в руки Forbes попали бумаги кодичной давности, сказать очень трудно. Я, например, готова допустить мысль, что вот во время саммита Большой Двадцатки президент приедет в наш институт и объявит о создании национального центра. Допустим, красивое объединение, если бы все сохранили юридические лица, получили хорошее финансирование и вышли вообще на какой-то другой уровень. Но сейчас, при том, что мы все существуем под давлением постоянных идей отбирания зданий, уничтожений, конечно, она большинством воспринимается сразу в штыки под именно в силу вот абсолютной неизвестности.
А вот от новостей про Шемякина Татьяна Клявина просто теряется.
Мне кажется, что Шемякин уже так давно на Западе должен вообще кисть не брать в руки, пока у него не подписан контракт. Ну, это принцип жизни там, это невозможно. Никто не работает по-дружески. У него юрист, это человек завода. Не понимаю, как такое может происходить с людьми на таком уровне.
Зато в сознании известного театроведа Марины Дмитриевской все эти вещи соединяются.
Такое уже переживали, и укрупнение все эти, это наркозы, колхозы. Для меня большой вопрос, почему сознание наших руководителей приводит только уже отработанные матрицы. Внутренний смысл мероприятия всем понятен, укрупненное, потом легче сократить. А такое утихновение гуманитарной сферы жизни есть магистральная линия сейчас культурной политики. Это понятно, что это совершенно имперские амбиции Гергиева, очень родственные имперским амбициям нашего президента. Я не понимаю, зачем ему, как всем его оркестрам, театрам, еще все это. А в бюджетном плане, я думаю, что из этих укрупненных конгломератов легче организовывать какие-то коррупционные потоки в разные стороны.
История с Шемякиным, по мнению Марины Дмитриевской, говорит только о том, что Гергиев уже сейчас не может разорваться и единолично руководить своей империей.
Люди, которым нужно решить что-то с Гергиевым, ждут его ночами. Лучше бы в Мариинский театр нашли хорошего руководителя балета.
Марина Дмитриевская считает, что имперские амбиции Валерия Гергиева очень опасны, что из-за них по меньшей мере может прекратить существование Зубовский институт. В Мариинском театре ситуация с заявлением Михаила Шемякина не комментируют. Пресс-секретарь Оксана Токранова объясняет, что пока в театр не поступило каких-либо официальных документов, она может относиться к этому как к частному мнению известного художника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Литературном музее открылась выставка «Рисунки поэтов». Сюда вошли 250 работ ведущих литераторов XX века – от Брюсова и Маяковского до Бродского и Лимонова. Выставка предоставляет редкую возможность увидеть эти рисунки, поскольку, как правило, они хранятся в запасниках или находятся в частных коллекциях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Кто-то из поэтов не только стихи слагал, но еще был и профессиональным художником. Чьи-то рисунки можно назвать почеркушками, однако и любительские изображения ценны. Как минимум потому, что помогают лучше понять текст. А порой они являются продолжением писательского высказывания. Вот о каком сюжете, сложившемся вокруг книги «Маски» Андрея Белого, рассказала куратор выставки «Рисунки поэтов», сотрудник Государственного литературного музея Наталья Реброва.
Когда Николаю Кузьмину, художнику группы 13, предложили оформить книгу Белого, он, зная, что тот делал такие зарисовки, попросил ему их показать. В результате он их практически перерисовал, но уже профессионально, причем сохранил всю пластику и образность этих героев, и даже мизансцены туда вошли, вот ровно взятые из работ самого Белого.
Как и по какому принципу вы отбирали авторов?
Честно говоря, просто поджимали себя и выбирали самое-самое лучшее. И могу сказать, что вот впервые за долгие годы у нас показан Маяковский в подлинниках. Причем несколько работ с той самой выставки «20 лет работы», которая вот была последней для него. Дальше вот все-таки выбирали крупные имена. Это Волошин, это Белый, это Брюсов. Есть работы Бурлюка, Пригова, которые вообще в равной степени были и поэтами, и художниками. То есть художники часто занимались иллюстрациями. Особенно это вот видно, например, в рисунках Багрицкого к «Думе про Апанаса», где он просто проиллюстрировал свою поэму. А по срокам у нас 20 век. Вот мы начинаем с «Кубы футуристов», мы показываем и футуристическую книгу, где и Каменский, и Бурлюк участвовали, и Маяковский, естественно, его подлинные обложки показываем. Ну и вот до конца века...
Когда готовились к выставке, были ли для вас лично, ну, если не открытие, то вот что-то неожиданное?
Мы показываем то, что хранится в нашей коллекции, поэтому мы ее хорошо знаем. Но буквально в последнюю неделю до открытия нам предложили взять рисунки Городецкого из коллекции Владимира Нешерлова, это редактор нашего «Наследия» журнала. И он показал просто такую россыпь драгоценности, которой мы не удержались и взяли по максимуму. И вот это было открытием, потому что этих рисунков, ну, какие-то из них публиковались, а какие-то вот были совершенной новостью для нас. Это и портрет Кузьмина с Бердяевым, и знаменитый портрет Есенина «Сергунька в Дунькином платке», так он называется, смешной очень. Это и портрет Ремезова чудесный. Да, и очень интересный, там вот у нас показаны окна роста Маяковского в первом зале, а он нам дал небольшие, Городецкий рисовал в Баку окна роста, которые назывались «Бакинский кавказский рост». И у Енишерлова оказались эскизы к этим плакатам, причем они с текстом, вот как положено в плакате, но по стилистике, если у Маяковского это такой авангард, абсолютная такая вот жесткая линия, такой стиль народный, то здесь это изысканное символистическое направление, собственно, откуда он произошел, Городецкий. Поэтому это вот очень любопытно. То есть Пьеро на плакате про город – это необычно, скажем так.
Говорит Наталья Реброва. Выставка «Рисунки поэтов» – совместный проект Литературного музея и Государственного центра современного искусства, который чаще называют коротко ГЦИ. Так вот, ГЦИ предоставил самые близкие к нам по времени работы. Среди них сонеты Генриха Сабгира, начертанные автором на реальных рубашках. Тут уже один шаг до инсталляции. Поэтам конца 20-го столетия было уже недостаточно традиционных книжных материалов, бумаги или картона. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну а следующий выпуск большой информационной программы на волнах нашей радиостанции в 16:05. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.